Следовать послание Петра, мы сегодня останавливаемся на второй главе первых 13 текстов. Вначале несколько мыслей. Кроме урока «Царственное священство», который будем сегодня разбирать, нам нельзя утерять из виду общее заглавие. Может, кто-то скажет заглавие на целый квартал.
«Паси овец моих».
Да, «паси овец моих». То есть, когда мы будем читать послание Петра, то мы должны понимать главную цель. А эта цель, это не просто заглавие уроков. Это цитата, которая принадлежит Иисусу и которая была адресована Петру трижды. Поэтому вот сегодня, приступая к чтению послания Петра, нам нельзя терять из виду, что это послание написано для того, чтобы выполнить эту задачу «паси овец моих». Прочитаем первых два текста.
«Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение».
Если останавливаться на этих двух текстах, которые непосредственно были адресованы людям, что вы можете сказать о состоянии членов церкви, которым было написано?
Ну, святыми не назовешь.
Лучше отлаживать.
Да. Может, еще есть какие-то варианты или нет?
Ну, раз есть совет, то значит была проблема.
Да. Значит, а мне кажется, смотрите, обратите внимание, на какие грехи надо обратить внимание. Может, вы скажете, это видимые или это больше внутренние?
Ну, видимое, оно всегда уходит из внутреннего. Поэтому у них было, смотрите, что интересно, вот мне понравилось. Фраза «всякое» он повторяет три раза. То есть, чтобы никто не сказал, ну, у меня этой злобы нет, ну, а вот это пусть будет, оно не такая уж и злоба. А Петр пишет «всякая злоба», «всякое коварство» и «всякое злословие».
Да, значит, будем, ну, у меня сложилось такое впечатление, но оно вроде бы и с текстом созвучно. Мы дальше остановимся на мысли, ибо вы вкусили, что благ Господь. Поэтому у них был уже первый опыт обращения к Богу и первый опыт оставления чего-то. Но потом, с течением времени, Петр заметил, что вот как ты говоришь, у каждого что-то осталось свое. И в результате вот этого у каждого по чуть-чуть в общем коллективе и сложилось некоторое напряжение.
И возможно, что дальше он им показывает причину. Потому что говорит, возлюбите чистое словесное молоко. Возможно, у них пропала любовь к этому чистому словесному молоку, и они что-то словесное возлюбили, но другое и нечистое.
Да, но теперь нам надо было бы чуть-чуть на этих пороках остановиться. У кого-то есть какие-то мысли, что их, ну, может быть, впечатляет? Или по приоритету грехов, которые перечисляют?
Ну вот, всякую злобу, а есть духи злобы поднебесной. Поэтому они должны были подумать природу той злобы, которая в них появилась, чья она.
Хорошо, и пока думаете, скажу свою мысль. Мне понравилась идея, что там среди всех грехов, я думаю, последним надо, ну и самым сложным, это зависть. она настолько, ну будем говорить, как-то безобидна, вроде бы, на первый взгляд. И она даже была присуща ученикам. Потому что они завидовали, те на гору пошли со Христом, там мама попросила. И они как-то, ну будем, мне кажется, что зависть была тоже одним из основных причин возникновения недоразумений. Если еще кто-то что-то скажет или нет?
Идем дальше?
Нет, не пойдем дальше. Тогда да, вначале вас. Смотрите, тогда есть отложить слово. С греческого языка это примерно как снять негодную грязную одежду.
Угу.
Потом вот этот списочек грехов. Значит, лицемерие... Это тоже мотивчик такой, когда я лицемерю, потому что мне что-то выгодно. Понятно, да?
Угу.
Да, я одеваю маску и знаю, под кого какую маску одеть.
А рядом стоит слово коварство. Лицемерие не бывает без коварства. То есть ковы делаешь.
Да.
И еще вот мне, секунду, в первом тексте понравилось слово «итак». То есть это как бы вывод всего, что было, то есть, было написано до этого. То есть вся первая глава – это, можно сказать, некая прелюдия, вступлению к тому, что он хочет им до конца донести. «Итак».
Да. Будем говорить, если в первой главе показано величие работы Божией, потому что Иисус там агнец, закланный от создания мира. То есть Бог изначально запланировал огромную работу для человека. А теперь часть этой работы в плане спасения должен сделать человек.
Да, то есть первая глава описывает титанический труд Иисуса Христа по отношению к искуплению человека. А здесь же, и так, ну а теперь же и вы ж, неужели же это все на вас не действует, а?
Да. Еще здесь есть одна очень важная мысль. Смотрите, надо отложить, но это полдела. То есть снять грязную одежду надо, но надо еще и одеться. Потому что если эта идея, которая Христу была присуща, и помните, как он говорил, что когда вот дом выметен и бесов нет, да, то 50% этого сделано, но наполнения нет, то потом наступает еще хуже.
Угу.
Так что вот эти первых два текста очень важны, не только на первую, ну, как в начале второй главы, просто к этой главе. А это, в общем-то, принцип такой, что что-то ты должен оставить, но взамен должен что-то приобрести. Так, есть еще какие-то мысли или нет? Тогда вернемся к заглавию. Когда мы становимся царственным священством, когда мы становимся царственным священством, какой момент?
Ну, это как бы уже на финише.
Есть какие-то мысли или нет, а? Нету пока, да? Хорошо. Значит, когда мы становимся царями, тогда разделим. Когда царями становимся?
Ну, мы уже стали царями, в откровении.
Да, ну, в какой момент тогда?
Ну, когда ты родился, как новорожденные младенцы.
Да, значит, в момент крещения ты приобретаешь, ну, сын стал, и значит,
ну, вот смотрите, царя. Вот есть большой царь, у него родился маленький сын. Но да. Глобально ведь он уже тоже царь, но маленький.
Да, все правильно. Так вот, об этом и идет речь, что царями мы становимся в момент крещения, а священниками. Думаю так, что в тот момент, когда Дух Святой вот на нас сходит, дает нам дары, и мы уже начинаем служить.
Но я думаю, еще ответ в пятом тексте. То есть, когда ты начинаешь устроять из себя дом духовный, ты начинаешь быть царственным священством. Потому что дальше слова «чтобы приносить духовные жертвы». Когда ты начинаешь приносить духовные жертвы, ты царственный священник.
Да. Так что, ну вот эти две мысли, может, нам стоило бы подчеркнуть, что крещение – это 50%. А еще надо брать на себя и обязанности священства.
И еще не просто священство. Там есть одно слово, которое многим не нравится. Священство святое.
Но это когда дойдем.
Хорошо.
Это когда дойдем.
Помазание Аарона
да.
Уместно?
Что?
Аарон когда был помазан.
Ну, уместно. Вот брат поднимает еще вопрос по поводу Ааронова священства.
Ага.
Тогда я хотел бы задать ему вопрос. В Ветхом Завете, ну вот на современном языке, есть открытое акционерное общество, а есть закрытое. Так в Ветхом Завете какое священство было?
Закрытое.
Закрытое.
Ну, по смыслу, по родословному.
Ну, да, да. Ну,
только с колена Левия.
Да, только с колена Левия. И никто не мог. Даже Иисус, который, ну, рождается царем, но священником быть не может, потому что это закрытое общество.
А назарейство? Обет назарейства?
Ну, обет назарейства давал тебе право быть, ну, приобщиться чуть-чуть
закрытому
акционерному обществу. Не, ну это важная мысль, у меня здесь оно и записано, так что это хороший вопрос. Так, значит, тогда еще нам надо одну мысль такую разобрать. Что когда мы говорим о царственном священстве, то некоторые тексты, чтобы мы точно убедились, что это так. Прочитайте Откровение 1.6. И кто-то найдите 5.10. Кто-то найдите 5.10.
«И соделавшим у нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь».
Аминь. Ну, вы видите, как четко здесь проговорено. И еще подобный текст, 5.10.
«Соделав нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле».
Благодарю. Значит, вопрос, в общем-то, царства, ну, царственного нашего уже будем говорить, царственной принадлежности и вопрос священства на небе вот проговорено дважды. Так, читаем с третьего текста и посмотрим там, может быть, где нам остановиться.
«Ибо вы вкусили, что благ Господь».
Благодарю. Значит, первая мысль здесь. Вы вкусили. Помните какие-то идеи с этим словом «вкусить»?
С Эдемского сада.
Да, значит, идея это с Эдемского сада. Там «вкушай и не вкушай». Знакомо всем. Но вот помните, в псалмах есть такой призыв, призыв такой, вкусите и увидите. То есть там побуждаются люди вкусить, а потом увидеть. То здесь уже слушатели Петра на каком уровне находятся?
Уже вкусили.
Они уже вкусили. Еще они что почувствовали от вкушения?
Благ.
Что Бог действительно благ. И если Бог благ, то это что должно меня, ну как, будем говорить, в служении Богу охладить или наоборот мощно стимулировать?
Стимулировать, конечно.
Да, если Бог для меня сделал столько, то вот эта идея, которую вы почему... Итак, если Бог сделал столько, то будь добр и ты что-то ж сделай. Тем более, что ты уже вкусил, что Бог для тебя сделал. Следующий текст, четвертый.
«Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному».
Благодарю. Где впервые вы встречаете идею, ну, как бы движущегося или, ну, будем говорить, живого камня?
Ну, в Исаии.
Даниила.
Наверное, в Даниила 2 глава. Может, найдем там эти идеи, но не так оно здорово демонстрируется, но некоторая жизнь там есть.
Нравится пустыня, когда приступили...
Нет, подожди, это место есть, сейчас будем. Я хочу по хронологии. К Коринфянам сейчас посмотрим, 10 главу с 3 по 4. Ну ладно, я чувствую, что... Ну скажите или нет? Нет, там в чем жизнь камня?
Камня, оторванная от скалы, ударил в ноги стука.
Значит, первое, он без содействия рук. То есть... Камень сам производит действие. И еще где там жизнь видна? Когда он летел, то ударил только в ноги. По размеру он был, ну, не так уж и большим. Но потом сказано, собою он наполнил всю землю. Поэтому идея о том, что Иисус камень, вот она со второй главы и этих два примера. Теперь готовы слушать тебя по пустыне.
Ну, там, где Моисей дважды из скалы выводит воду. А Иисус говорит, я вода живая, поэтому здесь скала живая, дает жизнь. И они приступили к скале, ударили, пошла жизнь. Поэтому приступая к нему камню живому.
Хорошо. Может, тогда подобное место есть, но оно лучшее. Это 1 Коринфянам, 10 глава, с 3 по 4. Если можно, кто-то огласите.
«И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос».
Да, значит, вот это действительно очень классное место, которое подтверждает идею, что в камне, в Иисусе камне, вот и вода, и пища, и она для всех одинакова. Есть еще идеи по камню или нет? Может быть, чтобы мы завершили этот вопрос по камню. Заметили или нет в пятом тексте? В пятом же, устрояя из себя дом духовный или нет?
Да.
Ну, пожалуйста, прочитайте его.
«И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом».
Значит, нам надо подчеркнуть идею, что Христос – основание, живой камень, ложится в храм, только живой камень. И потом весь этот, все это строение, оно должно быть живым. То есть в Царстве Божьем не может быть такого чего-то омертвелого. Все камни должны быть живыми. Шестой текст читаем.
«Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится».
Благодарю. Нам надо было бы еще вернуться к мысли, вот, которая там за чистое словесное молоко. Или мы ее еще не читали?
Читали.
Читали, да?
Ну, как-то мы полтора
прошли. Ага. Значит, есть какие-то мысли по поводу чистого словесного молока?
Ну, Библия это.
Хорошо. Значит, смотрите в отношении питания. Во-первых, вот это слово «возлюбить», оно очень сильное выражение и примерно такое, как вот в 41-м псалме, второй текст, «как лань желает к потокам воды». Иногда детей кормят за папу ложечку, за маму там, ну, уговаривают, чтобы ребенок ел. А другой ребенок ест.
Останавливать.
Надо останавливать. Поэтому еще вопрос такой, как, какой наш духовный аппетит? Это первое. Второе. Образ вот этот правильного питания связан с Павлом. Потому что прочитайте, 1 Фессалоникийцам 2:7. 1 Фессалоникийцам 2:7.
«Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими».
Благодарю. Значит, люди, которые пробуют кого-то кормить, какие должны быть по характеру?
Нежные.
Да, вот с нежностью, по чуть-чуть, понимаете?
Ну и как в древних пророках Бог говорит, что я ласково подкладывал по челюсти вашу вот пищу.
Да, здорово. Значит, теперь вторая мысль, не менее важна. Конечно, кормящий должен еще чувствовать, что принимается и какую пищу дают. Ну, например, я уже, там у меня вот внуки есть чуть-чуть, племянники, то там слышал такое, что до полгода там нельзя давать там яблоков, еще чего-то. Так вот, точно так есть и с питанием. Вот какое есть. 1 Коринфянам 3:2. 1 Коринфянам 3:2.
«Я питал вас молоком, а не твердою пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах».
Благодарю. Поэтому вот и рост зависит не только от кормящего. Вот Павел говорит, мог бы дать и то мог дать. Но люди не в силах были принимать. Так что, на чем мы тоже уже остановились в нашем развитии. Мы хотели бы что-то потверже, или мы просто пока, ну, останавливаемся на некотором... Это не помню сейчас, где это место, но это в Евреям, в какой-то там в 5 или в 6 главе что по времени вам надо было уже быть учителями, а вас самих вот не... Ну, есть такой текст, сейчас не могу бы быстренько процитировать его. Если найдете, оно было бы как бы вот заключением к этому блоку.
5.12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Твердый...
Благодарю. Ну, уже да достаточно. Да. Так, на каком тексте мы там остановились?
Можно?
Да, конечно.
А вот поправьте меня, или как это понимать?
Да.
Если мы читаем 1 Петра, в 1 главе апостол обращается к скитальцам и странникам.
Да.
То есть явно люди страдали за веру, будучи стойкими христианами. А здесь он во второй главе пишет: «Возлюбите молоко, оставьте злобу и зависть». Так я не понимаю, за что они были изгнаны тогда, ну, как христиане.
Ну, гнали ж не только за стаж, а даже гнали за то, что ты принадлежишь христианству. Ну, вот сегодня уверовал, завтра тебя погнали. Это одно. А второе еще, гнали даже за то, что ты симпатизируешь.
Ну, да. Еще есть такой момент, что бывает же, даже человеку, который не соответствует чему-то, ему говорят: ну ты ж такой умный, как ты мог? Особенно детям, там, если уроки, там, или что, есть такой вот: вот ты двойку принес, ну ты ж талант, как ты мог двойку получить? Так и здесь он пишет: ну вы святые, ну как бы он к ним положительно, заочно их хорошо оценивает, стимулируя быть ими, даже если они пока не такие, чтобы им захотелось быть такими, как бы он заочно их так оценивает.
Ну, либо остановились на том, что вкусили один раз,
вкусили, да.
Хорошо, и на этом остановился. А ну, надо постоянно кушать, питаться дальше.
И вот этим...
Ну, говори.
Ну, получается, отложить злобу, зависть, коварство, лицемерие. Тут он говорит дальше: ну, вы царственное священство вообще-то.
Да. Но он же пишет соборное, поэтому у меня чуть-чуть зависти, а у тебя чуть-чуть лицемерие. А вот у сестер там лишнего сказать. Поэтому это же не значит, что, ну, будем говорить, все эти грехи были каждому, у каждого они были. Он просто, будем говорить, перечисляет все то, что он увидел в отдельных личностях. А когда мы читаем, то складывается впечатление, что все были наделены этими грехами. Я так не понимаю.
Хорошо. И к чему нас Петр здесь призывает дальше?
Дальше двинемся, да?
Давайте.
Хорошо. Тогда читаем там какой, 6 или 7 текст. Остановились мы.
6 прочитали. 7.
7 текст.
Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих — камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены.
Благодарю. Значит, может быть, последняя мысль, которая из этих текстов вытекает, которую мы еще не проговаривали за камень. Видит кто-то, чтобы из, будем говорить, от аудитории мысль шла? Или нет?
Именно что?
Ну вот, что приносило... или делало их христианами. но исходило из Христа.
Драгоценность, верующий
верующий. Ну, драгоценность мы уже говорили там, а вот слово.
А живой камень.
Живой камень и живое слово.
Но есть еще один момент, он не будет для тебя живым, пока ты не оценишь. Не зря ведь вначале написано, он для вас верующих драгоценность. Ты должен оценить его достойно, как драгоценность. Потому что однажды написано, что оценили меня, и там дважды есть, ну там 30 серебряников, тоже оценили. Поэтому смотря как ты оценил вначале, как оценил, такая и драгоценность.
Хорошо. Девятый текст тогда, пожалуйста, огласите.
Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы чудный свой свет.
Значит, нам надо разобрать здесь такие, какие обязанности священника. Мы могли бы перечислить их. Значит, священник имел прямой доступ к Богу. Ну, никто не приходил, как в присутствие Бога, но особенно в судный день, только священник пред лицем Божьим. Еще что священник должен был делать?
Мне нравится, как Малахия говорит, уста священника должны хранить видение, и закона ищут от уст его.
Благодарю. Замечательная мысль. Еще может быть, что священник делал или приносил?
Ходатайствовал за народ.
Да, он ходатайствовал за народ. Он приносил духовные жертвы. Духовные жертвы приносил. И вот здесь тоже хотелось бы выделить одну такую, может быть, самую главную жертву. Это Римлянам 12:1. Или, может, по памяти кто-то процитирует.
Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего.
Может, выделите некоторые идеи, в чем жертва состояла, или отдельные особенности этой жертвы?
Лучше вы.
Лучше я.
Представьте тело служения
Богу. Значит, первое. Некоторые люди говорят, что они ничем не могут Богу послужить.
Угу.
Так, то я всегда говорю, если ничем не можете, то просто вот отдайте себя Богу на 100% и увидите, сколько Бог сделает через вас. Причем, это мне очень нравится мысль, не надо... чтобы кто-то знал. Ну, например, если я тогда в святилище вот приношу жертву, то иду с козленком через весь стан, то все видят, повел близнец, согрешил. А когда ты сам себя приносишь, то этого никто может не знать, кроме тебя самого. Еще один вид жертв, но текст сейчас не вспомню. Это принося Богу жертву хвалу уст.
Угу.
Жертву хвалу уст. Так что священником я могу быть и тогда, когда просто я Бога благодарю за то, что Он для меня делает. Есть еще одно интересное, вот может понравится или нет. Здесь вот выражение «возвещать совершенство». Чтобы возвещать совершенство. Все-таки мы не можем говорить о совершенстве Бога, ну, если мы как-то сами не стремимся к совершенству.
Ну, мало сказать «стремиться к совершенству». Нужно обязательно обладать какими-то качествами совершенства. Хоть мини-совершенным, но надо быть.
Приветствую это.
Если ты чего-то не съел, ты этим не поделишься, как 10 дев. 5 дев, ну, они не, у них это есть. Чем-то ты можешь поделиться, чем-то не можешь, но оно у тебя должно быть, чтобы ты мог поделиться. Иисус, 3 года служа людям, делился только тем, что имел. И даже вот Петр говорит, что имею, даю тебе. Поэтому невозможно дать, чего не имею. Поэтому возвещает совершенство совершенный. Чудный свет возвещает, кто сам имеет этот свет и сам светит чудно.
Да. Могу даже поддержать, помните, по Иову мы говорили, что нет на земле такого, как Иов.
Да.
И он тоже приносил жертвы.
Угу.
И говорили о Духе Святом, и Дух Святой, и ты святой должен быть. И если уже говорить теперь о Петре, ну, о послании Петра, то здесь та же идея, но через слово «совершенство». Хотя там и будет идея святости дальше. Пожалуйста.
Вот когда мы совершенство, народ святой, да, люди взяты. Эта идея прослеживается еще с книги «Исход», 6 глава, 6 стих и 19 глава, 6 стих, где мы читаем «Желание Бога». «И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете и так далее, что я Бог ваш». Исход 19.6. «А вы будете у меня царством священником, народом святым». То есть у Бога был замысел иметь Израиля царственным священством. Здесь он говорит им в будущем, так, вы будете.
Да.
А здесь мы Петра читаем, уже вы уже царственное священство. То есть свершившийся факт.
Да.
То есть мы можем сказать, что это мечта Бога, она уже исполнилась в Новом Земле.
Да.
И суть в том, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас. То есть вот это, в общем-то, это та суть, апогея, это пик, вершина, так? Во имя чего Бог вот затевал это весь огромный этот процесс.
Некоторые говорят, что эти стихи еще комментируют как бы природу церкви, функцию церкви, ее назначение.
Возвещать совершенство.
Да.
Возвещать устно и либо...
Здесь нельзя отделить.
Угу.
Ты это, как священник, ты это должен делать независимо от того, приносишь жертву или работаешь в семье или на производстве.
Угу.
Потому что мы дальше там будем говорить, ну, продолжение, там, за социальные отношения, за все. Так что как бы наперед высказаться, то надо делать так, что ты священник везде. Это мы 9 и 10 прочитали, да?
9 только.
10 мы не читали.
Ну тогда с 10 по 12 три текста.
Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что засловят вас, как злодеев, видя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.
Вот ответ еще раз на поставленный вопрос.
Прошу заметить, видя добрые дела ваши. То есть не столько вот он просит рассказывать о своей вере, если строго по тексту.
Да.
О добрых делах почему-то.
Да.
Не об убеждениях почему-то.
Причем вот вы созданы на добрые дела. То есть нельзя такую мысль допустить, ну это крайний взгляд в христианстве, когда люди уходили в отшельники, в монастыри, там, в аскетический образ жизни. Никогда Бог этого не планировал.
Добродетельная жизнь нужна на фоне кого-то.
Да.
Для кого-то это все.
Хорошо. Вот здесь два выражения есть. Плотские похоти и странники и пришельцы. Что будем делать с этими двумя выражениями? Может быть, вначале давайте, что такое плотские похоти? Для себя понял так, может поправите чуть-чуть. Это то, что во мне еще живет, или то, что я делаю, но Бога там нет. Понимаете? Ну вот это то, что, может, оно кажется странным. Ну вот Иаков. Бог Иакова или Бог обманщика. Так вот, в Иакова еще вот был этот грех, что соврать. Вот это то, чего Бог никак не мог благословить.
Ну, это очевидно, и когда ученики размышляют, кто из них больше. Это плотская похоть, восставшая на дух.
100%, если не сказать, что это бесовская мысль. Потому что, если так сказать, то это более правдиво. И там сказано, пришла же и мысль, кто из них больше. И вот так часто в нашу жизнь духовных людей вдруг приходит мысль страха, ну, жадности, еще чего-то.
Жалости к себе.
Жалости к себе. Так вот это и называется плотская похоть. Это не значит что-то такое страшное и греховное. Это может быть даже рационально. Если мыслить, то вообще-то на нормальной идее. Так, теперь два выражения. Странники и пришельцы. Я думаю, что этот образ, он берется не только потому, что они рассеяны, но это идея от Авраама, что он был странник, не имел здесь ни на стопу ноги, ожидал города, значит, он тут как бы пришелец. Здесь ничего родного у него нет. А мысль о том, что он еще странник, то это как человек идет по дороге, но у него цели здесь нет. Просто он, надо дойти до одного города, а потом до второго, пока не окажется в новом Иерусалиме. То есть мотив, что твоя жизнь тоже вот должна каким-то образом свидетельствовать, что ты не привязан здесь ни к чему.
Ну, Петр связывает эти две идеи странников и пришельцев. И вот, как странников и пришельцев удаляться от плотских похотей? То есть он связывает как-то странников и пришельцев и удаление от похоти.
Ну, пока не могу сказать, если у вас есть идея какая.
Тут здесь это как инструмент. Инструмент он показывает, что с плотской похотью надо не муссировать ее, не выяснять, так кто же что больше. Просто удалиться, оставить, как он выше пишет, отложите всякую злобу, оставьте это, оно вам не надо. А возлюбите молоко, совесть, это ваше спасение.
Да. 13-й текст еще, это последний уже в этом уроке.
Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителям ли как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, ибо такова есть воля Божия.
Значит, я вот не знаю, что делать с этим текстом, но как бы для размышления. Мне кажется, что надо было бы окончить на 12-м. Ну, там в уроке написано 13-й. Но мне кажется, что 13-й текст надо было бы уже там к социальным нуждам и общественной жизни, там тема идет. Поэтому, возможно, мы отложим этот текст осознанно и причислим его к следующему уроку.
И в следующем уроке как бы с него частично и начнем.
Да,
начнем. Потому что, обсуждая в этом уроке непростые вопросы следующих текстов, можно этот урок испортить.
Да, да. Потому что мне кажется, что вот это то, что Петр как бы пася акцев, вот им дал практические уроки. И это разумно на этом окончить.
Да, он оказал, дал урок провождать добродетельную жизнь между язычниками. Вот, имея вот такое свидетельство добрых дел, таким образом заграждать уста невежеству безумных людей.
Да.
То есть он дает рецепты вот этим рассеянным странникам.
Мне нравится еще одна идея такая. Иногда мы, ну, жалуемся, что там люди не хотят нас слушать и все, то в какой-то степени вот мы должны быть лекарством для безумных людей. Иногда христиане, ну, как бы раздражителем являются. Понимаете? Вот они говорят, и людям еще хуже. А вот когда ты делаешь добрые дела этим людям, ну вот тогда как-то, ну даже для безумных людей ты лекарство.
Мы вновь повторили метод Христа. Иисус общался с людьми, желая им добра, проявлял к ним сочувствие, служил их нуждам. И только потом, да, лишь что упустил, говорил, следуй за мной.
Да.
То есть вот этот момент здесь есть. Делая добро, это служение нужно будет.
Хорошо, мы можем пробовать некоторые идеи подчеркнуть в этом уроке или уже достаточно?
Ну, мы сделаем как бы, надо не сделать как бы краткий обзор-вывод, который обобщит всю тему, которую мы прошли.
Ну, может, кто-то готов это сделать,
ну,
или иначе.
Ну, да. Можно с 1 по 12 текст перечислить, скажем так, глаголы, которые Петр говорит, призывая этими глаголами христиан к чему-то, и эти глаголы опишут, вот, что он хотел сказать.
Хорошая идея.
Ну вот, глаголы даже с 1 стиха и дальше. То есть необходимо глагол «отложить» всякую злобу,
да.
Возлюбить словесное молоко, вкусить, что благ Господь, приступить к нему, потому что если ты не приступишь к нему, ничего дальше не получится, устроять из себя дом духовный, приносить,
ну, может,
жертвы.
Минуточку, быть камнем живым, кто там пишет, то может быть сюда камень живой, потом дальше.
Но это не глагол, это и так. Если ты приступил к камню, то ты как бы сам приобщился к камню, стал камнем. И дальше там, возвещать совершенство.
Вот это, который, это то, для чего все это.
И в конце удаляться от похотей, провождать добродетельную жизнь. Ну вот, собственно, и все. То есть глаголы мы перечисляем второй главы, и это акценты, что имел и хотел в виду Петр.
У меня была еще одна очень красивая мысль, я ее пока не родил до конца. Ну, может, вы поможете. Смотрите, удаляйтесь от похоти. Где похоть эта? Я так понял, что это ж похоть внутри меня. Так вот, каким образом я могу удалиться от похоти, которая находится внутри меня? Хорошо, вроде бы мы тогда так продвинулись немножко по второй главе. Ну, всем Божьих благословений и радости.
Спасибо всем, да, благословений Божьих.
Да, пока.
Да, до свидания.